страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, 971-я встреча у нас. И мы сегодня в нашем цикле по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. Предпасхальные недели, между прочим, друзья мои, если вы празднуете Пасху по православному, ну и не только по православному календарю, потому что многие российские евангельские христиане также празднуют по православному или вместе с православными. А и на самом деле, где бы вы ни были, когда бы вы Пасху не праздновали, сейчас действительно очень хорошее время для того, чтобы подумать о воскресении Христовом и о том, что воскресение Христово для каждого из нас означает. Тут, кстати, сразу замечательное письмо, замечательный комментарий хочу прочитать. Он пришел еще в пятницу, пишет нам постоянная слушательница Людмила. Пишет она: «Доброе утро, благословений нам всем. Слава Богу, сегодня мне уже 77 лет». Людмила, поздравляем вас от всего сердца. И мы сегодня как раз будем говорить о жизни. Мы будем говорить о том, какую жизнь дает Христос. И мы будем говорить также о том, какие опасности этому противостоят и что с этими опасностями делать. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и также в наших сообществах, конкретно ВКонтакте и на нашем сайте, в нашем приложении, вы можете найти уже вышедшие наши программы, уже вышедшие наши эфиры. И вот здорово, что мы с вами, это если вы нас слушаете в прямом эфире, здорово, что мы с вами как раз в пасхальную неделю говорим об 11 главе послания к евреям. Сегодня мы только чуть-чуть, самым-самым краешком затронем 11 главу. Завтра будем говорить более подробно. Будем говорить о том, что такое вера. Я как-то вот перепутал, на самом деле, те, кто следят за нашей группой в ВК, читали анонс сегодняшний. Так вот, я перепутал. Мы сегодня до этого не дойдем. Сегодня мы продолжим разговор об опасности христианской жизни. Но сегодня мы также будем говорить и о направлении христианской жизни. Это вот направление, которое можно как раз и выразить словами «полный вперед». И многие из ваших комментариев на самом деле про это. Татьяна пишет: «Все темы передачи по СБ важные и нужные, но сегодняшняя тема, это пятница была, для меня лично особенно важна, так как когда стоишь на узком истинном пути, на пути спасения, то опасности окружают со многих сторон». Татьяна, я бы здесь немножко поправил. Не просто стоишь на пути спасения. Стоять-то это мало. Ты не просто стоишь, ты идешь по пути спасения. И вот это действительно здорово. Да, опасности действительно окружают, и когда ты идешь, когда ты движешься, когда ты делаешь движение вперед, тогда этих опасностей больше, тогда эти опасности более, еще более серьезны. Но есть также сила Божия для того, чтобы всем этим опасностям противостоять. Исцеление, пишет нам Жанна, исцеление как целостность. Да, это вот русский язык. Это, кстати, не просто русский язык, а это тот факт, что славянский язык формировался во многом благодаря переводу Библии, во многом благодаря переводу Нового Завета. И надо было найти новые слова, или даже так, надо было делать слова. Мефодий и Кирилл должны были, Мефодий в данном случае, в большей степени, конечно, он должен был делать слова, которые ухватывали бы суть явления. Почему русский перевод Библии, славянский перевод Библии, я понимаю, что он во многом сложно читается сегодня и так далее, но в чем его смысл, почему он хорош действительно? Потому что язык-то во многом делался именно под этот библейский текст. Язык во многом делался как раз для того, чтобы это донести. Ну и в русском переводе также это осталось. В русском переводе мы частично это видим и слышим. Интересно бывает, порой ты читаешь другие переводы, переводы на другие языки для того, чтобы понять, для того, чтобы углубить, скажем так, понимание Священного Писания. А потом ты видишь, что есть разные трактовки. ты видишь, что есть разные интерпретации, и ты приходишь к русскому, синодальному русскому переводу, и понимаешь, что русский перевод оказывается вот в этом конкретном случае, не всегда, но в этом конкретном случае он оказывается лучшим, потому что переводчики не делали за вас или за меня выбор, они нашли такое слово, которое было бы столь же многозначно, как и слово в оригинале. И тогда читать, в общем, сложнее становится, но при этом мы должны также молиться и говорить: «Господи, дай мне понимание». Потому что во многих других переводах, переводах не на русский язык, да и в русских современных некоторых тоже, переводчики пытаются найти один ответ. Они находят один какой-то подход, и вот именно на этом подходе они основываются. Скажем, какое-то сложное место Священного Писания, ну, бывает несколько трактовок. Они берут вот одну из этих трактовок. А в русском-то переводе не так. Зачастую действительно вот эта многозначность, она и есть. Интересный комментарий пишет Наталья Пыжук. Мне нужно тут кое-что будет дополнить к тому, о чем я говорил в прошлый раз. Кстати, вот одна из таких замечательных граней того, что мы можем вот так с вами встречаться, читать ваши комментарии, разбираться с библейским текстом вместе, заключается как раз в том, что если где-то что-то не сформулировано или не четко сформулировано, ну, я тогда всегда это слышу по вашим комментариям. Так вот, Наталья пишет: «Если любите меня, соблюдите слово мое». Условие, спрашивает Наталья, да. Если бы надеяться только на то, что Иисус Христос спас нас, и нам ничего больше делать не нужно, то не было бы написано в слове Его, что можно делать, чего нельзя. При каких условиях будет человек иметь спасение, при каких нет. Как вести себя, даже старайтесь, это слово тоже имеется, и так далее. Да, вот я тут не соглашусь. Не условия, а плоды. Вот даже если мы с вами возьмем Ветхий Завет, да, мы часто говорим, ну, время заповедей, Бог так работает через Слово, да, что там еще, время закона Божия. Заповеди – это заповеди. Это что делать, это как жить, это как поступать. Но за всеми этими заповедями стоит так называемый Шема. Это за заповедями, до заповедей. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И, внимание, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Вот начинается все с любви к Богу. Дальше уже приходит исполнение заповедей. Против чего мы воинствуем? И воинствуем очень серьезно. Мы воинствуем, выступаем против такого взгляда, который есть в мире, и его нельзя преуменьшать, он существует. Что я буду просто хорошим человеком, и тогда Бог будет мне что-то обязан. Вот я буду соблюдать Божьи заповеди, и тогда Бог как-то вот мне ответит, Бог как-то особым образом меня примет. Если любите меня, то подтвердите это. Как вот говорит Иисус, обращаясь к Петру: «Любишь ли ты меня? Паси овец моих». Вот это будет подтверждением. Это не то, что я должен заработать спасение, а это именно любовь, наша любовь, обращенная к Богу. И наш ответ на Его любовь. Если человек не исполняет заповеди, если у него нет желания исполнять заповеди, если у него нет стремления к Богу, тогда возникает серьезный вопрос по поводу спасения в принципе. А это не про то, что вот я сейчас исполняю заповеди достаточно, я буду спасен, а потом я не буду исполнять заповедь достаточно, и я не буду спасен. Дальше почитаю. Так, ну вот Наталья пишет, да, про это условие. Жанна пишет: «Слава Иисусу, который покрывает наши грехи собою и вступается за нас». Вступается очень хорошо. Какой ответ наш на это? Да, Иисус покрыл наши грехи собою. Иисус Христос, вы пишете, вступается за нас. А нам-то что из этого? Что мы делаем в связи вот с этим? А вот в связи с этим мы с вами меняем нашу жизнь. Мы позволяем Богу менять нашу жизнь. Опять, это наш ответ. Это не то, что вот я говорю, вот Иисус, все, значит, теперь я могу делать все, что угодно. И не то, что я пытаюсь заслужить Его расположение какими-то своими поступками. Это вещи, которые взаимосвязаны. Вот, дальше я должен разъяснить тоже. И тоже это пишет Наталья Пыжук. Вы сказали, спасаемся не жизнью, но смертью Иисуса Христа. Но я думаю, жизнью тоже. Потому что если бы Христос не воскрес, то смертью только не спаслись бы. Но благодаря тому, что Он воскрес, то и мы будем жить вечно, если только преподанное сохраним и исполним до конца. Если бы Христос не воскрес, как говорит апостол Павел, это как раз наша предпасхальная такая, да, история, и важно, что мы сейчас перед Пасхой об этом вспоминаем, то и вера наша тщетна. Но богословский, и я хочу, чтобы вы сейчас это услышали, богословский, мы спасаемся не его воскресением, а его смертью. Почему? Потому что его смертью он заплатил за нас, на наш грех. Он понес наше наказание на себе. Вот поэтому мы говорим о том, что мы спасаемся смертью Иисуса Христа. А почему было важно воскресение Иисуса Христа? Потому что воскресение Иисуса Христа стало подтверждением. Оно стало доказательством того, что Бог явил через свою смерть. И да, даяние новой жизни, да, как Христос воскрес, так и мы воскресли с ними. Бог воскресит нас с Иисусом Христом. То есть воскресение – это победа над смертью. Одной смерти Иисуса Христа, в принципе, могло бы быть и достаточно с совсем богословской точки зрения для того, чтобы нас спасти, потому что Христос умер за наши грехи. Но тогда получилось бы, что смерть имеет приоритет, что смерть имеет победу. Вот тогда жизни бы не было. А Христос говорит не случайно: «Я – путь и истинная жизнь». Так что богословски вполне можно аргументировать позицию о том, что мы спасаемся именно его смертью. Воскресение же – это подтверждение. Это не просто то, что вот мы спасены юридически, а это как раз смерть, где твое жало. Да, Христос сильнее смерти, жизнь сильнее смерти. Поэтому важно воскресение Иисуса Христа как победа над смертью. Он спас нас на кресте. Он завершил это спасение, одержав победу над смертью. Теперь по поводу того, что мы говорили о спасении жизни Иисуса Христа. А там не об этом было, не о жизни Иисуса Христа воскресшего. А в оригинале все-таки было и в том размышлении, которым я делился в нашем прошлом эфире, было немножко о другом. Это частое такое, распространенное такое мнение, что, ну вот смотрите, Иисус показал нам пример праведности. Иисус показал нам пример жизни. Вот давайте мы с вами будем жить так же, и тогда спасемся. Вот с чем здесь действительно нельзя согласиться. То есть я, кстати, даже слышал проповедь. Я удивляюсь на самом деле, но эта проповедь не в церкви. Слава Богу, не в церкви, а в интернете попал на проповедь на достаточно таком известном сайте, скажем так, около христианском сайте. И там конкретно было сказано, там проповедник говорил о том, что если даже Иисус бы не умер, его жизни, его примера хватило бы для того, чтобы преобразить этот мир. И вот ответ на этот комментарий, конечно же, нет. Если бы Иисус не умер, то и его жизни, его примера, ну, скажем так, он был бы удивительным, потому что Христос, например, проявлял власть над, имеет власть над природой. Да, это было удивительно, это было здорово. Но его не хватило бы для того, чтобы решить фундаментальную проблему человека, проблему греха. Тут вопрос вот про что. Мы просто берем пример со Христа, или мы, скажем так, мы подчиняемся Христу, и Христос живет в нас. Я очень люблю аналогии. Я всегда предупреждаю, что в аналогии есть такая проблема, что аналогию можно довести до предела, и тогда аналогия перестает работать. Но в данном случае я приведу аналогию. Она, как мне кажется, здесь очень-очень ценна. Это, ну вот, например, школьная такая история. Да, это лучше поймут троечники. Может быть, двоечники тоже. Если вы отличник или хорошист в школьные времена, вам это сложно будет понять. Простите, пожалуйста, не для вас это аналогия. Но это ситуация, про которую... Да, мне, кстати, тоже сложно понять, потому что я не был троечником, а у меня друг был троечником. Вот в школе мы общались с ним, и он был вот троечником. И он, на самом деле, очень сокрушался. И сокрушался по одной причине, которую я тогда понимал только частично. А уже потом, став христианином, я понял, что это очень и очень богословски точное заявление было. Ему тогда говорили, будь ты как... Вот почему ты не как... И называли кого-то из отличников. Вот ты постарайся и будь таким, как вот, вот этот. На что он как-то ответил, слушайте, если бы мне вложили мозги вот этого, тогда бы я, наверное, и был. А так я стараюсь, все равно ничего не получается. И для него это было такое смятение. Он понимал невыполнимость вот этого «постарайся». Теперь смотрите, что сделал Бог. Он не вложил в нас другие мозги, но он мыслит глубже. Он создал в нас другое сердце, новое сердце. И это в Иисусе Христе. Теперь, что получается, если мы говорим, а я просто буду брать пример с Иисуса Христа? Или мы других к этому подвигаем? Мы говорим, бери пример с Иисуса Христа. И человек может даже серьезно, искренне пытаться это сделать. И в какой-то момент он говорит, вы знаете, я пытался, но у меня не получается. Я пытался, но меня постоянно что-то тянет назад. И в конце концов он говорит, да ну его. И перестает этим заниматься, перестает пытаться брать пример со Христа. А у кого-то до какой-то степени это получится. И многие, наверное, кстати говоря, скажут, ну да, благодаря тому, что я брал пример со Христа, я стал лучше. Но мы не становимся таким человеком, который соответствовал бы Божьей планке, Божьим требованиям. И вот Виталий описывает этот процесс христианской жизни. Он пишет «Рождение свыше. С начала младенчества Дух Святой открывает ведениями о вашей личной успешной дороге ради Бога славы. Так благословите, чтобы мы стремились воплотить тот сон или откровение». А кто боится, к тому не благоволит душа моя, Господь говорит. Ну, по крайней мере, то, что я увидел, услышал в этом сообщении, это вот как раз идея дороги. Начинается все с младенчества. И действительно, каждый из нас когда-то на нашем христианском пути был младенцем. Это естественное состояние для христианина, как для любого человека. Когда-то мы были младенцами. Неестественно, если мы остаемся в этом младенчестве. И также неестественно, если мы отступаем назад. И тут важная такая деталь по поводу 10 главы послания к евреям. Мы сегодня дочитаем 10 главу, начнем немножко 11 главу. И там говорится о людях, которые действительно отходят назад. Вот в чем они отходят назад? В чем их вот эта нестабильность, что ли? Это их неустойчивость в их христианской жизни. А в контексте получается все-таки действительно, что когда мы читаем конкретно, да, и мы размышляем, и мы думаем о чем, о ком это, о каких-то людях. В контексте это о людях, которые действительно пришли ко Христу, но поскольку они из еврейской культуры, поскольку они из еврейского воспитания, из еврейского религиозного образования, они сказали, а давайте мы оставим что-то из того, что у нас было раньше, и к этому добавим еще Христа. То есть у нас получается Христос плюс что-то такое, что у нас было раньше. И помните, мы с вами в прошлый раз задавались вопросом, а есть ли в нашей жизни, дохристианской жизни, для меня, для вас, есть ли что-то такое, что нам кажется настолько важным, что Ну, Христос пришел, а я это оставляю. Мне это кажется милым и родным, и добрым, и так далее. Приведу маленький пример из своей жизни, как раз для того, чтобы объяснить. Опять, у вас это может быть что-то другое. А до своего обращения я любил некоторые музыкальные произведения, и мне нравилась реально эта музыка. Интересно, что после того, как я покаялся, после того, как я стал христианином, я какое-то время продолжал слушать эту музыку. Ну как, ну без «Богемской рапсодии»-то, да, вот, ну как вообще можно было? Или без «Богемной рапсодии», простите, да, без «Богемной рапсодии». Как вообще без нее можно обойтись? Ну, всякие прочие вещи. Потом ты вдруг начинаешь понимать, что какие-то моменты в том, что ты слушаешь, в том, что ты делаешь, в том, что ты надеешься, в том, на что ты уповаешь, какие-то моменты противоречат Евангелию. И по контенту, по содержанию, либо «Спаситель», либо «Богемная рапсодия». Но вот оно как-то вместе не сочетается. То есть, ну, можно сказать, а мне музыка нравится и так далее. Но ты ведь понимаешь текст. Даже если ты не знаешь английский, если тебе это близко, да, то ты знаешь про что-то. Вот. И тогда возникают вопросы. А там, в случае с евреями, с читателями, с получателями, адресатами, послание к евреям, это была еще религиозная история. Вот мы привыкли к такой религиозности. Это наше национальное, это наше родное. А Христос приходит и говорит, ну, смотрите, ну ведь я же выше. Да, Христос выше закона, Христос выше Моисея. То, о чем мы с вами говорили с вами. А Жанна пишет, у нас есть все для того, чтобы возрастать во Христе. Да. И вопрос, насколько мы, собственно, продолжаем во Христе возрастать. Насколько для нас это серьезно. Мы также с вами говорили про судьбу людей не покаявшихся, судьбу людей отрицающих Иисуса Христа. Это сурово. И Карина спрашивает, а я думала, что христианство основано на любви, а не на страхе. Да, истинная любовь изгоняет страх, но истинная любовь Божия также требует ответа. Если человек говорит, ну вот у меня просто любовь и все, то и он не отвечает на эту любовь. Да, он говорит, да, все по любви. Такое тоже есть. Типа, ну сейчас это уже меньше, но иногда встречается. Давайте просто делать то, что по любви, говорят люди. А как определить любовь? А вот любовь это что? А подлинная любовь, она как проявляется? А что значит по любви? А по чьей любви? А где тот критерий? То есть тут немало вопросов, и как раз читая Евангелие, мы с вами на эти вопросы можем дать ответы. Так что, если мы с вами ответили Богу, мы принимаем Его любовь, но с другой стороны, если мы отказываемся отвечать Богу, если мы отказываемся быть послушными Богу, тогда есть страшные последствия, и об этих последствиях непопулярно говорить. Мы сегодня о них сказали, потому что говорит о них Божие Слово. Будем молиться и дальше будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас, и мы молим Тебя, научи нас, веди и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 971-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 10 главе послания к евреям, и я хочу сегодня вернуться к 26 стиху. Я понимаю, что мы с вами об этих стихах уже говорили в прошлый раз, но сказали мы далеко не все, нам есть что добавить, и я хотел бы сегодня все-таки вернуться к этому фрагменту и затронуть несколько моментов. 26 стих – это на самом деле фрагмент Писания, от которого волосы встают дыбом. И у этого стиха есть очень важный смысл – это предупреждение, это сигнал об опасности, который дает нам сам Бог. И эта опасность – пренебрежение или отвержение, можно даже переводить как отвращение. То есть человек отвращается от Слова Божия, человек отвращается от Иисуса Христа. И мне кажется, что этот стих мы сегодня в нашем мире, в современной христианской церкви, недостаточно подчеркиваем. Давайте прочитаем этот стих, ну и также сразу 27-й. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим», слово «произвольно» здесь можно переводить как «намеренно грешим», то есть речь идет о людях, которые намеренно грешат, они знают, что делают, они грешат, получив познание истины. Читаем дальше. «То не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Да, друзья мои, это действительно очень сурово. И в прошлый раз мы с вами читали второе послание Петра, 2 глава, 21 стих. Я хочу еще раз обратиться к этому фрагменту. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Это предупреждение адресовано верующим из евреев. Многие из них продолжали ходить в храм, и некоторые даже приносили там жертвы. Они вели себя так, как будто остаются под законом, данным через Моисея. И таким образом они также показывали, что жертва Иисуса Христа для них не важна, она для них ничего не значит, ничего не стоит. Потому что ведь изначально все эти жертвоприношения должны были указывать как раз на Христа. И когда пришел Христос, нужно было увидеть, нужно было понять, нужно было принять, что все, Господь совершил задуманное. И то, что раньше было заповедано, то есть храмовые жертвоприношения, теперь стало намеренным грехом. Потому что теперь ведь было открыто, что смысл жертвоприношения исполнился в жертве Иисуса Христа. А потому, если человек продолжает приносить жертву по-старому, то он фактически отрицает подвиг Христа. Нет, храмовое богослужение не будет больше продолжаться, и надеяться на него нельзя. И в этом контексте для тех людей больше нет жертвы за грех. Потому что они сами, своими действиями ее отрицают. Ведь Христос пришел, и нужно смотреть на Него, уповать на Него. Этим людям открыт путь праведности, но они отвергают Сына Божьего. И вот это страшно, и вот именно это вызывает здесь возмущение автора послания. И хочу обратить внимание еще на один интересный момент. Когда здесь говорится, что эти люди намеренно грешат, это можно переводить и так, что они продолжают намеренно грешить. И, собственно, продолжать приносить жертвы – это и значит продолжать грешить. И они осознают, что делают, потому это и есть намеренный грех. Это не значит, что они совершили смертный грех. Нет, но такое отношение к Божьему Слову, которое Бог называет намеренным мятежом, вот это как раз их проблема. И по этой причине, пока они продолжают так относиться к Божьему Слову, не остается за них больше жертвы ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Потому что ветхозаветные жертвы более не приносятся, а новозаветную жертву эти люди отвергают. И мы читаем, что по сути этим людям остается лишь одно – ожидать суда. И нет ничего уже между крестом Христовым и пришествием Христа, кроме суда. Он больше ничего не сделает, он больше ничего не может им предложить. Он не будет больше умирать за наш грех. Его смерть, его подвиг совершился раз и навсегда. И теперь наше дело принять его или нет. Нет необходимости больше Христу умирать за наш грех. Да и невозможно это. Если люди продолжают храмовое поклонение и жертвоприношение, то такие люди намеренно непослушны Богу. Да, тут можно было говорить о традиции, тут можно говорить о своей еврейскости, тут можно говорить все, что угодно. Однако это будут лишь маски для намеренного непослушания. И апостол Павел, как мы с вами видели, весьма суров. 27 стих прочитаю еще раз. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Приговор этим людям произносится фактически на одной плоскости с теми, кто не покорялся закону Моисееву. Пожирающий огонь действительно был ответом на непокорность. Сейчас, в новое время, эти люди пытаются приносить жертвы по закону Моисееву и получают приговор как преступники закона. Читаем 28 и 29 стихи. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». На самом деле здесь говорится о страшных вещах. Но обратите внимание, что сказано «которую освящен». Думаю, в данном контексте это «освящен» относится все-таки не к людям. Это слово относится здесь скорее к Иисусу Христу, как к Сыну Божию. Ну а эти люди снова распинают Иисуса Христа. И они ведут себя так, как будто смерть Иисуса Христа не может решить вопрос греха. Они продолжают поступать так, как будто Христос не умер. Вот таким образом они и пренебрегают Христом. Ну а мы ведь с вами говорили о принципе «привилегия порождает ответственность». Эти люди получили привилегию познания Христа, ну и, значит, ответственность – принять Христа, ответить на Его призыв. А дальше мощнейшие слова. Это 30 стих. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, и я воздам, говорит Господь». И еще, «Господь будет судить народ свой». Да, друзья мои, Бог действительно будет судить. Он суверенный правитель этой вселенной, и нам с вами предстоит предстать пред Ним. И снова в Писании мы об этом читаем. Идем дальше, 31 стих. «Страшно впасть в руки Бога живого». Это очень интересное и очень мощное выражение. И я хочу об этом сейчас поразмышлять. Полагаю, что это относится и к христианам, и к неверующим людям. Для любого человека страшно впасть в руки Бога живого. Однако вспомните, пожалуйста, что слово «рука» и сочетание «Божья рука» применяются в Священном Писании и в совершенно ином смысле. Так вот, одно дело, когда благая рука Бога нашего пребывает на нас во благо. И тут можно сослаться, например, на книгу Эздры, 7 глава, 9 стих. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». И в данном случае рука Божия – это благо. И Бог хочет хранить и вас своей рукой во благо. Однако иногда на детях Божьих бывает и его тяжелая рука. Он нас таким образом дисциплинирует, он нас таким образом наказывает. И я тоже через это проходил. Возможно, и вы проходили. И, кстати, царь Давид тоже проходил. Послушайте, что он говорит в 31-м псалме. Я прочитаю 4 стих. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот так, друзья. А ведь Давид – Божий человек. Что же Бог делал с ним? Бог его таким образом учил. Да, Давид пытался скрыть свой грех, но Бог сам с ним разбирался, и таким образом нужно было решать этот вопрос. Вот и на нас, детях Божьих, порой тоже бывает его тяжелая рука. Но, друзья мои, это совершенно не то же самое, как если рука Божия находится на человеке в качестве суда. Потому что Бог ведь мститель, но Он мстит не так, как мы. Он судит, и Бог будет судить грех, Он имеет на это полное право. И это важно подчеркнуть и сегодня. Послушайте, что еще говорит псалмопевец. Прочитаем 74-й псалом, 8 стих. «Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». И дальше. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее». Пророки, как и псалмопевец, тоже говорили о грядущем времени суда, когда чаша гнева будет заполнена. И сегодня она постепенно заполняется. Однако Бог не торопится совершить свое возмездие, потому что Он не хочет, чтобы люди гибли. И все же эта чаша заполняется медленно, но верно. Я вам скажу, друзья мои, это горькая чаша, это чаша суда. И вот что еще стоит отметить. Если вы пренебрегаете тем, что Бог ради вас совершил на кресте, то для вас нет уже ничего, кроме суда. У вас нет никакой надежды. Именно об этом говорит автор послания. Да, по закону они могли приносить жертву каждый год или даже чаще. Но теперь уже это не так. Это уже не работает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше в словах апостола Павла звучит личное обращение к читателям и слушателям. 32 стих и следующие – это действительно очень личные такие выражения. И мы видим, что Павел говорит, обращаясь к людям, которых он хорошо знает и любит. Давайте начнем читать как раз с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Я полагаю, что люди, о которых идет речь, начиная с 32 стиха, были спасены. Эти люди были верующими. И апостол Павел к ним обращается с теплотой и также с болью. Читаем 33 стих. «То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии». И идем дальше, 34 стих. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Видите, про узы. Это, очевидно, мог быть сам апостол Павел. Это его узы. И видите также про расхищение имущества. Это явно подходит к святым в Иерусалиме, потому что они как раз подвергались преследованиям. То есть евреи, к которым адресовано послание, это вполне возможно и есть Иерусалимская церковь. Но вот концовка стиха. «Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Апостол говорит не просто об имуществе, он говорит о сущности, и он ссылается на их предыдущий опыт. Вы знаете, что у вас есть это имущество в небесах, вы знаете, что оно лучше, вы знаете, что оно неприходящее. И даже когда у вас расхищают ваше земное имущество, вам есть на что уповать. Это характеристика тех людей, к которым обращается апостол. Читаем дальше 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не оставляйте вашего упования или не оставляйте вашей надежды. Не оставляйте вашей уверенности. Держитесь упования вашей веры непоколебимо». Мы об этом уже читали, мы об этом уже говорили. И дальше апостол размышляет о терпении. И это тоже очень важно. Читаем 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Терпение действительно необходимо. И апостол им об этом напоминает. Читаем 37 стих. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Писание говорит, что Господь не замедлит. Он обязательно придет. Не думайте, пожалуйста, что Он медлит. Ничего подобного. Он придет ровно тогда, когда Он решил. Спросите, когда же это будет? Не знаю. Он мне свой календарь не показывает. Но Он обязательно придет, и Его приход неотвратим. Когда мы молимся и говорим «Гряди, Господи», мы понимаем, что ответ на эту молитву будет обязательно, хотя и не знаем, когда именно. Читаем дальше, 38 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Это цитата из книги пророка Аввакума, 2 глава, 3-4 стихи. Это действительно очень важный стих, и мы о нем обязательно будем говорить, когда дойдем до книги пророка Аввакума. Однако ведь этот стих цитируется в Новом Завете трижды. В послании к римлянам, в послании к галатам, а теперь еще и здесь, в послании к евреям. И в каждом из этих случаев есть свой акцент. В послании к римлянам акцент на том, что «праведный верою жив будет». Ключевое слово «праведный». Это о том, как Бог оправдывает грешного человека, вменяет нам праведность Иисуса Христа. В послании к евреям акцент делается на слово «жив». Неоднократно в этом послании говорится про живого Бога. Это послание говорит нам о живом ходатае. Именно Он умер за нас на кресте, именно Он воскрес из мертвых, именно Он вознесся в небеса. И акцент делается на Его воскресении, Его вознесении и Его ходатайстве. Он – живой Христос, восседающий по правую руку Бога Отца. И поскольку у нас живой Бог, живой Спаситель, и мы тоже будем живы в вере. И нет здесь в этой вере никакого прыжка в темноту. Наша вера зиждется на Слове Божьем. И вопрос в том, доверяетесь ли вы Богу или нет, и есть ли в вашем сердце реальность живого Бога. Так что акцент на слове «жив», праведной верою «жив» будет. Ну а в послании к Галатам ключевое слово «верою», праведной верою «жив» будет. Апостол Павел там подчеркивает именно это. И вот дальше Павел говорит «а если кто поколеблется?» Или можно переводить также «а если кто отступит назад?» И читаем 39 стих. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Павел не считает, что эти его адресаты отступили. Обратите внимание, что он говорит «мы». Он включает и себя в эту группу. Но это все же предупреждение. Это слово об опасности. Нет, мы не отступаем к погибели. Мы идем вперед ради спасения души. И вот обращу ваше внимание на это движение вперед. Верующий человек подобен матросу, который поднимает паруса, или капитану, который дает команду «полный вперед», и корабль устремляется вперед. Да, конечно, из-за проблем, из-за гонений верующий человек может когда-то и опустить, и даже свернуть паруса, разочароваться из-за трудностей или унижения. Но мысль здесь все же в следующем. Друзья, поскольку наш Бог живой, и сегодня у нас живой Спаситель, устремимся же вперед, поднимем все паруса, отправимся вперед ради Бога. И каким же это было ободрением для верующих людей на протяжении истории церкви, особенно для тех, кого преследовали, гнали, Кстати, в нашей стране ведь это тоже было. Гонения христиан в СССР были очень-очень жесткими. Особенно в 30-е, а также в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века. Но не только, конечно. И все же эти люди шли на гибель. Они понимали, если Бог с нами, то кто против нас? И нам с вами, современным верующим, тоже важно поднимать наши духовные паруса. У нас сегодня слишком много жалоб, слишком много критического настроя, слишком много попыток друг друга обвинять, слишком много есть младенцев, которые не хотят расти. Но, друзья мои, ведь весь тон этого послания можно выразить словами «вперед», «полный вперед», «на всех парусах». И вот в этом контексте становится понятным общее направление, общий вектор послания к евреям. Начинается с того, что Бог многократно и многообразно говорил отцам нашим в пророках. Дальше мы читаем, что Бог в последние дни говорит нам в Иисусе Христе. И мы узнаем о том, что Иисус Христос выше ветхозаветных пророков, Иисус Христос больше и выше ангелов, Иисус Христос больше и выше Моисея, Иисус Христос – первосвященник, но его первосвященство больше и выше первосвященства Ааронова, потому что это принципиально иное первосвященство по чину Мелхиседека. Мы узнаем, что Иисус Христос больше и выше всего того, что было до сих пор. Однако в Иисусе Христе Бог продолжает исполнять свою волю, Бог продолжает исполнять свой замысел. Читатели и слушатели послания к евреям – получили нечто большее. Но при этом у некоторых из них остается желание откатиться назад или, по крайней мере, не двигаться вперед. И вот автор говорит о том, что это недопустимо. Вы получили большее. У вас есть то, на что смотрели люди в ветхозаветный период, смотрели с надеждой, смотрели с упованием. И сейчас это у вас уже есть. Как вы можете откатываться назад? Как вы можете пренебрегать этим великим спасением? Вперед же, друзья! Вперед! На всех парусах! Вот, собственно, он и есть вектор послания к евреям. Одно из, пожалуй, самых важных и самых непростых книг в Новом Завете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут мы с вами подходим к 11 главе. Мы подошли ко второму крупному разделу послания к евреям. До сих пор мы читали богословский раздел. Да, конечно, он тоже очень и очень практичен, и все, думаю, с этим согласятся. Но вот теперь мы начинаем говорить о практических последствиях нашей веры. Христос приносит в нашу жизнь и лучшие привилегии, и лучшие обязанности, и мы их с вами увидели и еще увидим. Но прежде всего мы прочитаем главу Библии, целиком посвященную вере. Некоторые называют ее «галереей героев веры». Мне же все-таки кажется, что основная мысль 11 главы не в этом. По-моему, глава эта вот о чем. Что совершила вера в прошлом, в жизни разных людей, в разные времена, в различных обстоятельствах, во всех общественных слоях? Мы увидим, что люди действительно могли жить верой. Мы узнаем, как это воплощалось в жизни людей в прошлом. И мы получим ободрение и для настоящего. Если они могли, то и мы сможем. Не потому, что у нас есть какие-то особые способности. И вот, честно говоря, у них, тех людей, тоже не было никаких особых способностей. Они были слабыми людьми, обычными, как мы с вами. И читая Священное Писание, мы видим также слабость этих людей. Однако по вере они совершали все это для Бога. И они смогли жить в самых разных обстоятельствах. И вот в этой 11 главе мы с вами снова взойдем на высоты Божьего Слова. Так что готовьтесь, пожалуйста. читайте 11 главу заранее. Молитесь, ищите воли Божьей и мудрости от Него. А мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.